Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Программа «Предстоятель». Хроника служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Сентября в праздник Донской иконы Божией Матери Святейший Патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Большом соборе Донского Ставропигиального монастыря в Москве, куда накануне из Государственной Третьяковской галереи была принесена эта чудотворная икона. Затем предстоятель обратился к верующим с первосвятительским словом.
Всех вас сердечно поздравляю с большим праздником. Мы вспоминаем сегодня чудеса, которые град Москва, народ наш и все Отечество получили по молитвам наших благочестивых предков пред иконой Божией Матери Донской, что сегодня вместе с нами здесь, в этом храме. И когда будете подходить к этому чудотворному образу, то вспоминайте, что перед ней, перед этой иконой молился князь Дмитрий Донской, Пересвет и Ослябе, в преддверии самой страшной для того времени битвы, решающей битвы на Куликовом поле, от которой зависело будущее всей страны. Но ведь и позже этот образ, подаренный казаками Дмитрию Донскому, был принесен сюда, в оград Москву, и поставлен в храме, в том числе и в походном храме, на том месте, где находится сейчас Донской монастырь, в грозный 1591-92 год. Для нас это как будто бы дела давно прошедших лет. Но в церкви оживает история, потому что церковь хранит историческую память не как сочетание фактов, следствия или причин тех или иных событий, а как явление милости Божией или Божьего гнева. Именно в этом смысл священной истории. Мы называем священной историей историю Ветхого и Нового Завета, но в каком-то смысле священная история не пресеклась, потому что это есть история вмешательства Бога в дела человеческие, которые имели судьбоносные последствия. И когда, не имея никакой надежды на спасение, как то было и на Куликовом поле, ибо враг был сильнее, как то было и в 1592 году, когда неприятель подошел к Москве и был сильнее, чем дружина, охранявшая Москву. Как и в 17 веке, в смутное время, как и во времена Наполеонова нашествия, как и во времена революции, гражданской войны, разрушившей национальную жизнь нашего народа, как и в грозные годы Великой Отечественной войны, Господь по молитвам Церкви, народа Божьего, святых угодников в земле нашей просиявших, защищал нашу землю, наш народ и наше Отечество. И это священные воспоминания. Бог не совершал чудо, которое бы напоминало некий фокус, когда вдруг слабые побеждают сильных. Всякий раз нужно было соучаствовать. в этой милости Божией, соучаствовать ревностным и самоотверженным служением Церкви и Отечеству, готовности совершить подвиг, как совершили его Пересвет и Ослябя и все русское воинство, готовность идти на любые испытания, на увечья, смерть, как то было в 1812 году. Знаем, что то же самое было и в Великую Отечественную войну. И Бог преклоняет милость свою к тем, кто живота своего не щадит во имя добрых, святых целей. Но для того, чтобы было так, нужно, чтобы между человеческими деяниями и божественным промыслом установилась некая связь, чтобы там высеклась некая искра, которая бы воспламенила божественную энергию. И этой искрой, и этой связью является молитва людей. Живое религиозное чувство, глубокая вера, потому что только в ответ на искреннюю веру, на молитву и на готовность все свои силы отдать для достижения доброй цели, Бог преклоняет свою милость. Иногда на исповеди священникам приходится слышать такие слова: молюсь, молюсь, храм посещаю, свечи ставлю, молебны заказываю. А не помогает Господь? И иногда люди разочаровываются. Ну что же, молитва остается неуслышанной. Виной тому не Бог, который всегда готов слышать наши молитвы. Виной тому мы сами. Когда и молебны заказываем, и свечи ставим, как бы совершая внешний обряд, а сердцем не пламенеем, верой не возгораемся, в молитве не крепки. На внешнюю обрядовую сторону возлагаем надежду, как опять-таки на некую магию. Заказал, должно в ответ прийти, ведь деньги заплатил. Свечку поставил, почему ответа нет? И чем же это восприятие мира иного у нас, христиан, отличается от языческого восприятия, которые обожествляли внешние обряды истуканов, считая, что достаточно притронуться к изображению истукана, принести ему жертву, положить цветы, как непременно все должно осуществиться автоматически. В религиозной жизни ничего не происходит автоматически. Все требует внутреннего напряжения и силы. Особенно же молитва. Мне приходилось слышать иногда в монастырях, что особенно новоначальные послушники готовы идти на любое самое тяжелое послушание, а не на молитву. Потому что подлинная молитва, концентрация всех духовных сил, берет у человека все силы. Примером этой молитвы была молитва в Гефсиманском саду, когда с чела Спасителя стекали струи кровавого пота. И это у Бога человека. Ему-то, может быть, не стоило так напрягаться. Ведь его же должен был услышать Бог Отец. Но Сын человеческий, Сын Божий в одной личности спасали род человеческий, и Бог Отец требовал от своего Сына, ставшего Сыном человеческим, тех же усилий, И мы знаем, те усилия превзошли всякое человеческое усилие в молитве, чтобы получить ответ. Если у нас когда-то чего-то не получается, не надо винить в этом Бога. Нужно винить самих себя. Либо по состоянию души, либо по слабости молитвы, либо по своей греховности, либо по окамененному нечувствию, неспособным и высечь искру, что воспламеняет божественную благодать. И вот все то, что произошло с нашими далекими предками в 1592 году здесь, на этом месте, должно помочь нам понять, что искра высекается силой веры, силой молитвы, концентрацией всех душевных сил человека. Может быть, не каждому это дано, кто-то скажет. Ответ такой: это дано каждому. В церкви нету избранных. Церковь — это община святых и грешных. И любому человеку, который, может быть, первый раз в жизни, погрязший в грехах, растворенный в стихиях того мира, что за пределами этого храма, переступает его порог и в молитве своей высекает искру. Бог дарует силу своей божественной энергии. Господь творит чудеса со всеми нами. И каждый это знает, хоть единожды имевший ответ на свою молитву. И сегодня, в день памяти иконы Донской, прославляя через эту икону Царицу Небесную, мы к ее образу припадаем в этом храме. И мы молимся в первую очередь об Отечестве нашем, об исторической Руси, о российском государстве, о народе нашем, о молодежи нашей, о нашей интеллигенции, которая так часто сбивалась с жизненного пути, заводя за собой в духовное болото весь народ. Мы молимся сегодня с особой силой и за воинство наше, дабы Царица Небесная ограждала землю нашу миром, народ наш покоем, чтобы помогала и людям молодым, тех, которых силой сегодня ложных убеждений пытаются оторвать от Бога и от Его благодати, чтобы и над ними простерла Царица Небесная свой покров. Находясь в этом храме, я бы хотел особое сказать слово казакам. Это их сегодня день. Это их предки подарили князю Дмитрию Донскому чудотворный образ. Вы — особый народ, хранящий православные заветы, принявший присягу жертвенного служения Отечеству своему. Помните о том, что ваши предшественники всегда готовы были жизнь свою положить за веру православную и за народ свой. И пусть эта связь времен сомкнется в ваших душах, воспламенит ревность по вере, ревность в любви к Отечеству. Я хотел бы также поблагодарить отца Парамона и братью за это богослужение, за эту молитву. Отцу Парамону сегодня был вручен игуменский жезл, над ним была прочитана молитва в поставлении на игуменское служение в этой святой обители. От тебя, отец Парамон, ожидаю особых сил, усилий в организации монашеской жизни, в совершенствовании всего того, что сделали до тебя твои предшественники. Каждый вносил свой вклад, и имя каждого мы помним. Сегодня наступило твое время и братьей твоей сделать все для рассвета Донской обители града Москвы.
2 сентября в неделю 13-ю по Пятидесятнице святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии при Федеральном научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве и божественную литургию в новоосвященном храме. За литургией была вознесена специальная молитва о немощствующих младенцах и отроках и их родителях. По окончании богослужения святейший патриарх Кирилл обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
Сегодняшний воскресный день мы начали с молитвы в этом храме. В храме святых Веры, Надежды, Любви и Матери и Софии, построенных на пожертвования людей в научно-клиническом, гематологическом, онкологическом, иммунологическом центре города Москвы. Храм, который в первую очередь предназначен для тех, кто здесь лечит, и для тех, кто здесь лечится. Сила Божия, сочетаясь с человеческими усилиями, обычно, если люди свои человеческие усилия сопрягают с верой, завершается полным успехом. Не всегда моментально, не всегда явно, но всегда непременно, когда усилия человека с поспешествуемой верой поддерживаются и благословляются силой Божией. Собственно говоря, вот для такого соединения божественного и человеческого и мир был устроен. И в сегодняшнем евангельском чтении повествуется притча о злых виноградарях. Притча хорошо известная. Как некий господин передал виноградник тем, кто должен был бы его возделывать и отдавать господину плоды с того самого виноградника. И когда послал он своих слуг, чтобы забрать урожай, то виноградари одних избили, других убили, а третьих жестоко убили, побив камнями. И снова посылает господин своих слуг, чтобы взять принадлежавший ему урожай. И с теми поступают так же. И тогда посылает сына своего, говоря, что убоятся сына моего и вернут то, что мне полагается. Но виноградари, увидев сына, сказали: вот идет наследник, давайте убьем его, и виноградник будет наш. И спрашивает Господь к тем, кому обращал это слово: как вы думаете, что сделает господин, когда придет к этим злым виноградарям? И ответ: смертью умрут, то есть будут наказаны. В прямом смысле слова эта притча обращалась к тогдашнему еврейскому народу, которому Господь посылал пророков своих, но не всякого пророка принимали, многих изгоняли, избивали, побивали камнями. И даже когда Сын человеческий, Сын Божий пришел в мир, то и Его убили. Таково прямое толкование этой притчи. Но есть иное понимание. Виноградник – это мир Божий. А виноградари – это люди. Мир принадлежит Богу, это Его виноградник. А мы не хозяева мира. Мы его трудники. Мы от его имени управляем тем, что Бог нам дал. Мы делаем то, что должны делать по воле Божией. Но чаще всего забываем об этом. И для нас наше дело становится исключительно нашим делом. Я в этом деле хозяин. А уж если у меня есть финансовые средства и возможности, а если еще к этому есть и политическая власть, то кто может быть надо мной? Я хозяин своей жизни, хозяин своих поступков, хозяин своего дела. Я ни перед кем не отчитываюсь. Помнить нужно притчу о виноградарях. На этой земле и в этом мире ни один человек не является хозяином. Он Богом определен для совершения определенного вида деятельности. Вот почему все то, чем мы занимаемся, будь то простая работа на селе или на предприятии, или будь то ответственное деяние политиков, людей, вовлеченных в экономику, в средства массовой информации, все те, кто трудятся, должны помнить, что они трудятся в винограднике Божием. И спрос будет с них за то, каковы результаты этого труда. А в результате мир, который Бог создал, должен совершенствоваться. И в этом смысле каждый трудник не слепой исполнитель чьей-то воли, а творец, соучастник в совершенствовании Божьего творения. Все то, что мы делаем профессионально, все то, что мы совершаем в личной своей жизни, это все есть некое исполнение Божьего мандата, исполнение того задания, которое нам дано, и не более. И как важно помнить, что кроме исполнения прямых своих обязанностей, профессиональных, семейных, общественных, мы еще призваны совершить самое главное, к чему Господь нас призвал. Принести плод Духа. А что же это за плод Духа? Это любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – это духовная красота, которую человек должен вылепить трудом всей своей жизни. Вот тогда мы не будем побивать камнями пророков. Те, кто приходит и говорит: «Забыли о Боге, живете как хозяева, поступаете несправедливо, преступно по отношению к Богу-творцу». И нередко таких не слышат. А чем голос сильнее, тем больше протеста. Мы не хотим мириться с такой картиной мира. Мы хозяева в этом мире. И нет над нами никого. По своей прихоти, по своему разумению, по своей воле мы будем определять свой жизненный путь и историю рода человеческого. И знаем, как наказываемся за неисполнение быть трудниками в винограднике Божием. Эта притча учит нас тому, что все, что мы делаем, имеет религиозный смысл. Никакого отделения веры от жизни человека быть не может. Это заповедь Божия. И даже тогда, когда мы делаем как будто бы обычные повседневные дела, у себя в доме, по хозяйству, или опять-таки исполняя профессиональные обязанности, все наполнено высшим смыслом. В том случае, если мы воспринимаем свою жизнь и свои труды как работу в Божьем винограднике. Я знаю, как много замечательных дел совершаются в этом научно-клиническом центре. Как много добрых дел совершают люди здесь. И те, кто помогает этому центру. Вот этот храм Божий был воздвигнут людьми, которые почувствовали потребность сделать это великое и доброе дело, и сделали. Меня просили не называть имена этих людей по скромности. Я не буду их называть, но мы будем молиться за тех, кто свои средства, свои силы, часть своей души вложил в создание этого Божьего храма. Я хотел бы призвать благословение Божие на всех, кто трудится здесь, а также и на тех, кто лечится, на младенцев и на отроков. О них мы сегодня особенно молились, на их пап и мам, на бабушек, дедушек, на всех тех, кто вовлечен в жизнь этого замечательного места. И верим, что по милости Божией, при усилии замечательных специалистов, которые здесь работают, по молитвам и при поддержке родителей, близких, родных и самих пациентов, Господь приостановит течение болезней, какими бы сложными они ни были, и дарует здравие, спасение и во всем благое поспешение. И в память о посещении всего места хотел сказать святого места, имея в виду не только храм, но и клинику. И скажу, что место святое. Потому что если здесь людям возвращается дар Божий и жизнь, то каждый, кто сопричастен этому делу, совершает святое дело. И хочу в память о пребывании своем здесь оставить икону Владимирской Божией Матери. Под ее покровом пусть протекает жизнь и научно-клинического центра, и всего святого храма. Аминь. Благодарю также братью Даниловского монастыря, особенно отца Иосафа, настоятеля этого храма, за пасторскую работу, которая осуществляется как с больными детьми, так и с их родителями и с персоналом. А каждому из вас, кто сегодня присутствовал, я хотел бы передать маленькую иконочку с изображением целителя Пантелеймона и со своим патриаршим благословением. Храни Господь!
5 сентября в Москве святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл возглавил работу очередного заседания Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Участники заседания обсудили вопросы, связанные с ходом реализации Архиерейского собора 2011 года и с подготовкой очередного Архиерейского собора, который состоится 2-5 февраля 2013 года.
Повестка дня сегодня у нас, с точки зрения количества пунктов, самая краткая из всего того, что было за время нашей с вами работы. И, наверное, самая продолжительная из всего времени нашей работы. Речь идет о подготовке к Архиерейскому собору, который, как вы знаете, будет в начале февраля следующего года. И для того, чтобы представить собору Архиерейскому и всей церкви результаты работы, в том числе и синодальных учреждений, нам нужно очень тщательно проработать тему реализации решений предыдущего Архиерейского собора 2011 года. Вот сегодня перед нами будет таблица, и мы посмотрим, что мы реально сделали, что мы делаем, а что, может быть, у нас осталось как-то за скобками. Полагаю, что есть еще время до собора, чтобы исправить, может быть, ситуацию в тех областях нашей работы, где допущены какие-то недостатки, некое невнимание к повестке дня Архиерейского собора, ну и подправить положение. С другой стороны, поддержать все эти добрые начинания, которые стали реализовываться после последнего Архиерейского собора. Хотел бы также сказать несколько слов о нашем Высшем Церковном Совете, который со дня его образования провел несколько очень важных встреч. И я полагаю, что нам удается выработать, во-первых, правильный алгоритм нашей деятельности и, с другой стороны, методологию работы Высшего Церковного Совета. По крайней мере, за это время есть, несомненно, положительные результаты, связанные с делопроизводством в рамках Высшего Церковного Совета, а также с выработкой заявлений, которые Высший Церковный Совет адресует всей Церкви и обществу. И в этом смысле, я думаю, стало очевидным, что такой орган, как Высший Церковный Совет, сегодня крайне необходим. Он решает оперативно те задачи, которые стоят перед Церковью, и не только решает технические задачи, связанные с повесткой дня каждого из синодальных учреждений, но и обращается к Церкви и к обществу с важными заявлениями. Благодаря вот интенсивной работе нашего Совета, корпус документов по социальной, катехизической, молодежной, миссионерской деятельности прошел самое широкое обсуждение. Я имею в виду концептуальные документы об организации миссионерской, катехизической и молодежной работы, а также рекомендации к деятельности помощника благочинного и настоятеля и положения коллегии епархиального отдела по этим направлениям, о которых мы сейчас говорим, о социальной работе, миссионерской, катехизической и молодежной. Равно как и по социальной деятельности, концепция которой была определена Киреевским собором 2011 года. Все эти документы вобрали самый интересный опыт. Многие епархии делились своими наработками с нами. Мы старались отобразить их в утвержденных текстах. Собор определил лакуны в развитии епархиальной и приходской жизни, а синодальные учреждения сделали все возможное, чтобы эти лакуны заполнить. Теперь у нас есть основа, адекватная нынешнему времени и позволяющая нам созидать церковную жизнь в самых разнообразных направлениях. Еще раз скажу, что это, может быть, самый важный результат нашей деятельности в послесоборный период. Потому что создана база документальная, на основе которой может осуществляться разнообразная церковная деятельность как на епархиальном уровне, на уровне благочиния, так и на уровне приходов. Подлинным богатством любого прихода являются люди. От того, как формируются приходы, находит ли каждый в своей общине единомышленников и дело по своей душе, зависит наше единство. В одном храме, вокруг своей чаши, нас собирает Христос, но наша жизнь не замыкается в храмовом здании. Мы выходим из него в мир и соприкасаемся с теми, кто не разделяет с нами радости церковного общения. Кто-то относится к церкви нейтрально, а кто-то и агрессивно. Все мы знаем о недавних кощунственных акциях. В нескольких регионах практически в одно время спиливались поклонные кресты, оскорбительными надписями осквернялись храмы. По предварительной информации, по крайней мере в нескольких случаях, акты вандализма совершались молодыми людьми. Либо эти люди озлоблены на церковь ее представителей, либо являются инструментом в руках тех, кто осознанно и по убеждениям противится Христу и христианской проповеди. Это говорит о том, что еще с большей силой нам необходимо нести людям свет евангельской истины убедительно, подтверждая свои слова добрыми делами, исполненными любовью к людям и чувством ответственности за то дело, которое нам Церковь поручила. Архиерейский собор 2011 года призвал нас тщательнее относиться к просветительской деятельности, к социальному служению Церкви, к работе с молодым поколением, к миссионерству. Все то, что уже сделано нами, не жесткое предписание, которое заглушает пульс жизни. Напротив, теперь каждый священнослужитель и архипастырь может взять документ и определить для себя наиболее подходящий формат деятельности. Синодальные учреждения создали своего рода рамочные документы, которые каждый может наполнить тем содержанием, которое ему по силам. Вот это очень важно нам будет донести и Архиерейскому собору. Документы, подготовленные Высшим Церковным Советом, являются рамочными. Почему? Да потому что совершенно разные условия существования церкви в зависимости от региона. И то, что возможно в Москве и в других крупных епархиях, совсем невозможно в небольших, вновь образованных епархиях. Поэтому вот этот свод документов, регулирующих социальную, миссионерскую, образовательную деятельность, молодежную деятельность, представляет из себя действительно основу, платформу и вооружает наши церковные учреждения необходимой методологией. Поэтому даже самые отдаленные и небогатые приходы или епархии могут развивать и катехизическую деятельность, и миссионерскую, и социальную, и молодежную. Только осознанное восприятие веры, которое невозможно без длительного процесса катехизации, только доброе отношение к ближним, которое невозможно без ежедневной социальной заботы, без дел милосердия, только знакомство наших сограждан, потомков православных предков, с верой отцов, которое невозможно без миссионерских инициатив, только участие в жизни молодежи, которое невозможно без регулярного с ней взаимодействия, способны в том числе и растопить лед отчуждения, который сегодня, если не сковывает всех нас, то, по крайней мере, уже в какой-то прибрежной полосе образовался. Я думаю, что сердечное отношение церкви к каждому человеку способно растопить всякий лед отчуждения. В том случае, если речь не идет об осознанной, спланированной идеологической акции, направленной на борьбу с церковью и с теми ценностями, которые церковь проповедует. Вот здесь очень важно нам различать духов. И мы должны понимать, с кем мы имеем дело. И по отношению к разным группам должно быть разный подход. И там, где мы видим заблуждение людей, сознательное соучастие в кощунственной деятельности или неправомерных, негативных, оскорбительных высказываниях в адрес церкви. Мы должны понимать природу этого явления и в соответствии с этой природой реагировать. Собор также понудил синодальные учреждения выстраивать интенсивное взаимодействие с епархиями. За полтора года в разных федеральных округах России, а также в Казахстане, прошли курсы повышения квалификации сотрудников информационных подразделений епархии. Также в России стали регулярными форумы веры и дела, объединяющие православную молодежь в разных епархиях одного федерального округа. В целом, окончательно исполненными можно считать где-то 35% поручений, данных по итогам Архиерейского собора. Основная часть, более половины резолюции, находится на стадии воплощения. Но в силу многочисленности факторов процесс этот не может быть молниеносным. Ведь большинство решений собора соприкасаются с разными областями жизни и переплетены между собой. Есть ряд поручений, которые не реализованы. Их, конечно, совсем немного, но такие есть, и мы сегодня о них будем говорить. Что же касается реализации поручений собора, то опять-таки ведь требуется не формальное выполнение, не проставление галочки. Собор наказал, мы выполнили, мы отчитались. Вот какие хорошие, какая хорошая исполнительная власть церкви. Очень важно, чтобы жизненно необходимые решения собора вошли в каждодневное бытие церкви. А это, конечно, не одномоментный процесс. И даже за межсоборный период невозможно решить всех задач, которые собор 2011 года поставил. И тем не менее, считаю очень важным нам сегодня подвести этот первый итог, посмотреть на то, где мы находимся, куда мы идем, в каком состоянии наше с вами дело производства, то есть исполнение нашей ответственности. И что происходит в контексте всей церковной жизни?
В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла». завершает этот час нашего вещания программа, подготовленная Тамарой Москвичевой. Сейчас прозвучит заключительная передача, посвященная Успенскому храму в городе Козельске. Напомним, дорогие радиослушатели, что передача завершает общий цикл, посвященный Свято-Введенской Оптиной пустыне и близлежащим строящимся храмам.
Я разговариваю со старостой Владимиром Ивановичем Агулиным. Как вот у вас произошло, известный довольно-таки врач опытный. И вот оказались у строительства этого храма, замечательного собора Успения Пресвятой Богородицы в Козельске. Древний храм. Вы как, Владимир Иванович, получилось это? Был врач. Несел людей.
По милости Божией попал в батюшки Илья. Так, если можно назвать, духовное чадо батюшки. Ну, конечно. Вот. Ведь батюшка мне не сразу храм туда. Сколько мне? Пятимью на год мне дал сам после моей генеральной исповеди. Год я там сказал, что читать мне. Потом свозил меня в Псковский Печерский монастырь. Когда мы туда ехали, вот храмы, которые по дороге заезжали, в основном все были успенские почему-то. Свозил в монастырь, потом в Печерский батюшка сам возил.
Да?
Да. И потом дал храм. Дал храм.
А в каком состоянии был?
Ну, храм был. Вообще мэрия Козельская уже хотела его на щебенку пустить. Его, да, потому что он был вообще-то изуродован. При советской власти в 28-м году там его закрыли совсем. В 18-м закрыли, после революции. В 25-м году его открыли. Община писала прошение, и советская власть разрешила пользоваться храмом. В 27-м году закрыли окончательно. И после войны из него сделали дом культуры. Даже до войны уже его разрушили, колокольню до первого яруса, даже ниже. Сломали вот эти часовенки, что были, барабан. Оставили только одни стены, перестроили под дом культуры.
А вот что интересно, как типичная ситуация, что было на месте алтаря?
На месте алтаря была сцена, а под полом было все сплошные захоронения.
Значит, а там... Пускали на костях.
Да.
Давайте к истории обратимся. Когда этот храм был построен, именно вот этот?
Ну, каменная постройка, как вот в архивах есть каменная постройка, значит, 1702 года. Но приезжали реставраторы, составляют каталог старейших храмов России, и они сказали, что наш храм, все-таки изначально он 12 века. Не каменный, а вот на этом месте именно Успенская церковь стояла изначально. Видимо, одна из первых в Козельске была.
А по кирпичу?
По кирпичу они сказали, даже каменная постройка в архивах, она пишется 1702 года, а они посмотрели кирпич, образцы кирпича, эти кирпичи гораздо выше раньше делались, разных размеров, это не то, что вот одного. Даже в колокольне они вот есть, меньше размер, больше размер, есть очень большие кирпичи. А трапезную часть перестроили, вот ну, тоже как в архивах, Григорий Янчуковский, протерей, в 1824 году.
Как фамилия?
Янчуковский. В 1777 году город Козельск почти полностью сгорел. Но наш храм не пострадал практически.
По какой причине?
Деревянные постройки были, город сгорел практически.
Стены ваши сохранились?
Стены, они в таком состоянии были, это надо видеть. Ну, все было срублено, были ровные стены, срублены были арки, четверяки, все было это уничтожено. Да. И вот голые стены остались, ровные такие, да, перекрыли и сделали дом культуры. Потом дом культуры как-то упразднился, здание сначала использовалось как склад, а затем его открыли, его начали разрушать. Мирные жители, как обычно у нас, на гаражи себе там кирпичи, на даче, полы и все. Ну, а потом, вот в 2001 году, батюшка Ильи благословил его восстанавливать. И он же сказал, батюшка, до этого сказал, что ну, мы сами видим. И люди как-то, ну, жизнь в Козельске изменилась. Старец сказал, что храм, когда восстановится, жизнь в Козельске изменится. И на самом деле город стал воинской славы, выделили 1 000 000 000 рублей на его преобразование. И город изменился.
Ну, еще какой-то человек участвовал в этом, да, своими вкладами, говорят.
Государство выделило деньги.
Да?
Да. Не, а кто...
Кто-то же.
Не, да, конечно, тут человек, чья-то батюшка. Или это Виктор Леонидович. Деньги большие жертвовались. В свое время сначала там расчищали, а потом, когда уже по-серьезному началось, сколько надо, столько денег давали.
Ну, это тогда было. Сейчас уже такие у вас...
Ну, сейчас уже нет. Нет, службы сейчас идут. Сейчас все, и оно, может быть, и не полезно. Такие бы деньги, чтобы были, допустим. Сейчас колокольню вот надо завершить. 2 яруса колокольни. На старом фундаменте пришлось фундамент. Это около 100, даже больше, бетона, мостового бетона заливали под колокольню, укреплялись. Потому что фундаменты были те, которые остались, никуда не годные. Слава Богу, и сейчас понемногу помогают, вот там... Колокольни-то можно своими там силами, ну как своими, все, по батюшке на молитву, все это делается.
А батюшка любит этот храм, посещает, да, служит. Наряду со своим новым храмом, который вот с вашей веранды видно потрясающе. Это какое-то нереальное совершенно зрелище. Такие просторы, резанный этот ландшафт, и огромный вот храм, сейчас закат солнца, и великолепно сверкает купола. Ой, это какое грандиозное зрелище.
Да, храм величественный, это Богоявленский.
Его со всех сторон видно. Богоявленский, да?
Богоявленский,
мы о нем рассказывали как-то.
Ну, там два предела, не предела, там храм Богоявленский, а нижний храм – это в честь Севастийских сорокомучеников.
Народ потребовал так назвать, это свидетель.
Ну, слава Богу.
Бачкины небесные покровители, первый, второй Юлиан.
Да, они...
Вернемся к вашему храму. И вот службы идут регулярно. И
сейчас у нас храм действующий, у нас свой священник, протоиерей Александр. Слава Богу, и службы идут регулярно. Воскресная школа тоже. Ну, батюшка старец был свой при нашем храме, чтобы была школа. И, слава Богу, школа. И сейчас здание передали нам рядом с храмом. Было здание архива, оно постройки, наверное, 19 век. Памятник архитектуры федерального значения. Его сейчас безвозмездно пользование передали нам. Ну, мы хотели его использовать как воскресную школу.
Владимир Иванович, ну вот есть героическая или трагическая страничка нашей истории, которая как в капельке воды отразилась на истории вашего храма. Что там произошло в те времена, когда...
Ну, в 20-е годы, когда община была закрыта, в 23-м году, монахи Опны Пустыни, многие, ну, я знаю, что священный исповедник отец Никон в нашем храме служил, затем епископ Михей, затем священно-мученик, последний настоятель Оптиной пустыни Исаакий. И моноклиросы, многие монахи пели, многие прославлены.
А вот вы говорите на костях, что это за люди?
Там захоронения были, и потом где-то, видимо, когда храм, может быть, перестраивался, там под Никольским пределом, на глубине, наверное, 2,5 метра, вот так вот, мы фундамент капали, там сплошные были все это. Ну, не захоронение, прям все это массовое. Ну, это или храм, когда, может быть, перестраивали, тут же самое. И, да, и там же, рядом же вот сейчас парк, а там в свое время был погост.
А в пору тогда монгол?
Ну, есть такое, говорят, что да, вот ну в каком-то храме сожгли последних козельчан.
Именно в этом храме?
Говорят, что в этом храме Успенском. И поэтому, может быть, даже вот эти вот... Когда храм, может быть, кирпичный строили, да, фундаменты, все это, останки поднимали людей и могли в одном месте захоронить. А так были захоронения, очень много захоронений, уже 19 века, похоже, там. Ну и самое интересное, что там вот, там есть вот, было захоронение, женщина, видимо, была беременная, похоронена, потому что от платка осталось платок, животистые живы, и младенец, косточный младенец, скелет младенца. Похоже, нет, в утробе, он не родившийся.
Нет, ну вот вы рассказывали, что во время нашествия, связанное с историей Козельского.
Ну, что последние козельчан там, они закрылись в этом храме, и татары сожгли. И тут еще вот рядом с храмом было, тогда же вот в истории описано, что курганы из голов татары отсыпали. И вот люди заходили местные, они что-то там копались, ну, тут что-то или строили тут рядом с храмом. И очень много черепов было.
Ну, в общем, как мы знаем, Козельск... не сдавался.
Ну, да,
сжигали себя и сжигали.
7 недель осада длилась. И еще где-то, я не помню где, я читал, что даже священников с Козельского уезда и Сухинического хоронили возле Успенского собора. Фундаменты откапывали, когда тоже были захоронения. Видно, что ну 19 век вот так. Были захоронения, такие как-то они, повреждений костей-то не было, а были захоронения вот здесь, возле храма, на разном уровне, на восток ногами. Были и на запад, и на север, вот так, беспорядочно.
Ну, в общем, храм на крови, так это да. У нас многие храмы.
И под колокольни, мы докопались глубоко, там, по фундаменту колокольни, был склеп. Склеп был, но он небольшой был, и лежали мощи. То есть человек не так, не как вот положили, допустим, во всю длину, да, а лежал просто, вот, череп лежал, и все косточки лежали, все.
Но одного человека.
Одного человека, да. И был сделан склеп, и он сделан был под колокольней.
И не было ничего обозначено.
Нет, 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 он склеп небольшой такой, вот именно своды были сделаны, но он размерами там, может быть, ну, шириной 80, кто-то, может быть, основание колокольни может закладывать на мощах.
Но вы сохранили его там?
Не, ну, мы все это сделано в храме, сделано это самое, ну, склепы, не склепы, ну, как склепы, получается. Вот возле Ильинского предела все, что всех, кого собрали, там первое захоронение, потому что центральная часть была недостроена, а потом у нас склеп мы делали отдельно, и из этого склепа всех перенесли в центральной части.
Владимир Иванович, вот рядом за храмом с правой стороны, южная часть, да, там ведь, ну, довольно симпатичный сейчас парк, правда, его используют все время.
Ну, таком... было.
Это было кладбище, значит, ведь оттуда тоже надо было убирать, и они не позаботились об этом, когда создавали.
Нет, ну, это же нет, оно уже в 19 веке уже у храма не было денег выкупить эту землю, и там, как пишет, был такой... Кавелин, по-моему, глава города, организовали там, как написано, бульвар.
Mm.
То есть парк этот организован был... в 19 веке еще сделали.
Вместо того, чтобы подумать о том, что храму дать этот...
Ну, нет, тогда же как? В те времена предлагали храму выкупить. Ну, храмы так за неимением средств...
Это в какие времена?
Это 19 век.
Жаль, да.
Не, ну, храму были приписаны кладбища, Орденское кладбище, потом Пятницкое кладбище, вот это в Козельске, старое кладбище Пятницкое. На этом кладбище находится храм Покрова Пресвятой Богородицы. Этот храм был приписной, своего притчи не имел, он был приписной к Успенскому собору. Была часовня еще в городе в честь Иверской Божьей Матери иконы. Каждое воскресенье соборно священники с храма крестным ходом шли в эту часовню, служили молебен с акафистом. Иверской Божьей Матери иконе.
Ну, а сейчас, чтобы сориентировать приезжающих в Козельск, которые вот, хочется очень посоветовать нашим радиослушателям приехать. Сейчас мы раньше старались скорее проехать через Козельск, не смотреть по сторонам. Настолько было неприятное окружение, неприятное для глаза. А сейчас, наоборот, хочется выйти, посмотреть, постоять, походить по этим улочкам. То вот теперь, как мы сориентируем, по какой улице? А, улица, опять же, название тут понятно. Или именем вождя, или по времени
она раньше была,
советская.
Была, как она? Да, наверное, Большая Калужская, а теперь она Большая Советская.
Понятно. И дом какой номер?
6. Строение номер 6 сейчас.
Ну, там они рядом как-то расположены слева, Никольский.
Там. Ну, да, Никольский храм, там же тоже был женский монастырь. Сохранился вот Никольский храм, за ним пекарня была, а пекарня, ну, это там Вознесенский храм. Храм Вознесения. И он застроен просто, а он существует. Там и алтарь есть, и трапезная есть.
А что там, пекарня?
Пекарня была.
До сих пор так?
Нет, сейчас уже все, не действующие, вроде как передали. А еще был храм Георгия Победоносца, рядом же стоял. Тут у нас есть где-то фотографии. Еще в 30-е годы они три храма стояло.
Ну, справа мы проезжаем с Святаго Духа, тоже батюшка при его активном участии.
Так нет, там тоже самое, там протоиерей Сергий служит, это все батюшка.
Да,
сначала отец Сергий у нас, батюшка благословил, он у нас читал, молебен служил. По воскресеньям отец Сергий у себя в литургии служил, а у нас молебен приходил к нам. Ну, у нас практически на развалинах, как, ну, стройка шла, вот он служил молебен. И вот когда как раз каждый день городу выделили, уже хотя Виктор Леонидович финансировал, да, а потом уже достраивали, ну, то есть саму территорию сделали так, облагородили, это уже вот позже. Ну, там что они тоже по-своему покрасили, храм по-новому перекрасили и облагородили территорию.
А это Святаго Духа, да?
Да, Святаго Духа.
Да.
А я еще застал, когда врачом работал, помню, пленум райкома партии постановил, от храма Святаго Духа стояла только центральная часть была. Вот. И то она была в разрушенном состоянии таком. Ну, и даже трудно сказать, что это храм. Кто архитектуру знает, можно было понять, что это храм. А так, люди уже, наверное, не знали, что это храм. Хотели, значит, в честь 850-летия освобождения, что это Козельская с татарами битва. Они хотели, помню, первый царь сказал, говорит, надо на этом здании поставить всадника.
Ой.
И они тем самым начали его расчищать, это здание. Они его расчистили, и стал храм. А он, я говорю, на пленуме секретаря райкома партии, что надо вот памятник там это поставить, честь это самое.
Иначе,
да, насколько там было потом еще сохранил дом притча этого храма. Он там, наверное, крестили в этом здании. Там было в небесной охране. В небесной охране другое место выделили и отдали Святому Духовому храму. И все. Первый там был игумен Петр служил.
Хоронение
в Вовкин пустыне, да, наместник
его. Да, очень много всяких легенд вокруг его имени. Правда, неправда, но очень народ очень уважает эту могилу. И, кстати, от него это было дарение, да, или он сохранил. Где он ее нашел? Замечательная икона у вас висит, большая, Данила Московского князя.
Да, да, это, видимо, игумена Петра. Икону-то нам дали, ну, иконостас временный у нас, да, и вот многие вот иконы, которые находятся в центральной части, это с духа храма. И вот
поделились
это, они, да? Ну да, отец Сергий нам дал иконы. А эта икона, да, она на металле написана. Старая такая икона.
Очень редкая такая. Но она очень напоминает иконографии по внешнему такому своему выражению этого святого с тем, что мы видим в Даниловом монастыре Московском. Так что вот он устраивает и обители, и дома, и поэтому это хорошо, что эта икона у вас.
Да, я даже сам так это испытал. Я тоже как-то...
Обращался?
Ну, так, прочитал, там, думаю, что надо обращаться. Я-то как-то и буквально...
Да, он очень помогает.
Устроилась.
Очень быстро. Помогает. Он вообще устраивает и в домах мир водворяет, как он между своими братьями.
И вот это, да.
Примерял их. И дома строил, и дома давал монахам в Москве. И к нему обращаются по всей России.
Ну да, все это живое, реальное.
Сын Александра Невского. Ну вот и заключение Бачкина, опять же, такое вот благословение, это школа, которую у вас, я уже несколько раз вот так была свидетелем, по праздничным датам, как эти ребятки себя проявляли. Это очень радует, что при каждом храме есть такие школы, что хоть какими небольшими группами, но все-таки дети образовываются, воспитываются. И дай Бог, чтобы они потом составили наше будущее общество, потому что оно без этого воспитания никак не получится. Да. Ну, спасибо, Господи, спасибо вам большое. У нас такой есть в народе любимец, ну, так скажем, батюшка старенький, отец Леонтий, настоятель храма в Прысках, Преображенского храма в Прысках, любвеобильный, замечательный батюшка.
Мне
и вы с ним вместе, да, хлопотали?
Туда батюшка Леонтий поехали в епархию, я написал прошение, батюшка Леонтий прошение подает, говорит, храм восстанавливает, а там еще один с нами человек был. Владыка на него глянул, говорит, не надо.
А какой владыка?
Климент. Владыка Климент, не надо. А батюшка Леонид говорит, нет, не он будет, вот Владимир будет. Говорит, ну давай, взял прошение.
Владимир Иванович, ну вот все-таки вы так вспоминаете о том, что у вас профессия врача была и довольно успешная практика такая. И мне сказали, что обращается к вам как врач.
Обращается,
ну, да?
Не, ну все, слава Богу, как-то в свое время, когда я, ну так все устроилось, у меня я заявление написал, и старцу говорю, батюшка, я вот написал заявление, ушел из медицины. Он говорит, а как же ты жить будешь? Я говорю, батюшка, ну он просто, видимо... Раз решил, значит,
ну, да.
все управилось. Да не, все это сразу начались люди, которые давали деньги, чтобы там, ну как, получалось и на храм денег хватало. Там, ну, вроде по этим временам она небольшая там, да, но получалось и на храм хватало, и сами жили мы. Ну, она так, можно сказать, мизерная, но как тут оказывается...
Хватает,
да? Да. Ну, как Господь, так все это хватало. А потом пришло время, стало, и все это видно, что это... Благодаря, ну, батюшке.
Молитва.
Все это, батюшка. Мы только, главное, ума хватало не мешать стройке.
Спасибо, Господи. Спасибо.
Вы слушали передачу, подготовленную Тамарой Москвичевой, из цикла, посвященного Оптиной пустыне и близлежащим строящимся храмам.